радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. У доме, якому амаль 100 гадоў, я слухаю палянэс на раялі, якому больш за 120 гадоў. Палянэс грае гаспадар дома, краязнаўца, дудар, кампазітар Алесь Лось. Апісваць сядзібу Алеся Лася і ягоную калекцыю старадаўніх музычных інструментаў я не буду. Для ўсіх, хто цікавіцца беларускай старасветчынай, гэта адрас знакавы. Нават навігатар Maps.me ведае, што такое хутар Дудара. За вокнамі старога дома густы лес, крутыя пагоркі, спуск да ракі Яршоўкі. Можна без цяжкасцяў адчуць сябе хоць у 50-х годах, калі тут быў Радашковіцкі район Маладзечанскай вобласці, хоць у 30-х годах 20-го стагоддзя, калі вось за гэтым самым сталом, за якім мы сёння гутарым, сядзелі зусім іншыя людзі.
Я еще со спадыней Ниной Марковной это размовлял, она кажется, знаешь, Олесь, 39-й, який был. Вот я тут сижу, вот докладно с этим стол ихний. Каже, нечто наразаю, некий салат раблю. И тут, каже, бричка и два хлопцы на конях верхом. Такие симпатичные, каже, все у форме. И до нас. Я думаю, что такое, каже, ну, вхляжу, дверь отчиняю. Он там тук-тук-тук, каже, здравствуйте, мамаша. Же, ну, добрый день, можно, вот мы новая власть, приехали познакомиться, так вельми вежливо, такие высокие, статные мужчины, каже, такие. Ну и, каже, ну, присядьте, я там дрезала там поляндвицы троху им, там цибули. Да, вот мы тут ищем, как бы нам вот организовать, на кого нам опереться. Где у вас тут беднота какая? Я кажу, а якая тут беднота у нас, а што, хто вы маеце на ўвазе? Ёсць там у Яршэвіча адзін піяк, так он за палякамі піў, і цяпер будзе піць бедны чалавек. Ну нет, ну вот, у каго нет ні каровы, ні каня, вот, у кто вот батрачыл тут? Я кажу, ну у нас таких няма, у нас па 3-4 каровы, і свінкі, і бараны вон стада бегаюць. И каже, знаешь, Олесь, вот я ему рассказываю, я молодая девка, а у него твар червонее, и он так, знаешь, так наливается, так насупился, потом я дасть по этому столу кулаком. Да мы вас, суки, кулачить будем, разжились здесь. И как стал кричать, скажет, добро, что мужика не было, бо тут бойка была. И у меня руки трясутся, и кажу, чего вы кричите, а что так, это ж нормально, кажу, мы живем, как бы со своей господарки, у нас хутор. Чекайте, чекайте вестков, ждите, мы приедем. Все, сел, хлопнул дверима и уехали.
И вернулись.
Вернулись, але, я кажу, их тут Бог ратовал. Михаил Александрович, он сошел, и он пошел на Любоки, в лесные браты. Бо тут шмат их свояку у Ракове побили. Да, после репрессий большевиков немцы показались золотом. И они вернули землю, всю оброць, списки зробили. Зробили пашпорты на коней, на людей.
Вось. И он пошел в лесные браты еще до прихода немцев?
Да.
Оказывается, уладар гэтага хутара Міхал Цішковіч сапраўдны беларускі партызан, лясны брат, удзельнік антысавецкага супраціву, які сышоў у лес у 1940-м і выйшаў з лесу праз 16 гадоў. Алесь не заспеў яго жывым, ён гутарыў толькі з удавой, у якой і набыў хату.
И он плакал, когда у них вот этот лес был, тут огромные тут остались от этой великие древы от их леса. Тут mm-hmm. такие барок у них был. Почему тут барок называется? Приватно, они выкупили за золото и все вырубили в 39-м. И это был повод. И он, там березы были на по тем краю росли, вот такие березы. Вот это вельми такое было. Это уже лес наружу, это все по войне выросло. Вот все было вырублено после войны, бо была думка будаваць Мінск з магілёўскіх лясоў, дзе чыгунка ёсць. Але ў сувязі з тым, што багаты быў вельмі атрад, то ў 50-х гады 200 чалавек быў атрад лясных братоў. У них своя друкарня была, и вот эта справа, да, этих вот Мациевских, и она как раз цікава, что они грабили инкассаторов, магазины, кассу, практично немало кого забивали, там уже кого комсомольцы там те, кого там надварьята какие, там зекуся над людьми, а забирали гроши, и эти гроши раздавали людям. Инкассаторскую машину грабанули, вось, поехали по вёсках, не кажучи, что откуль, во, под шкло, под это самое гроши. Это. А были такие, что большевистские гроши не брали у руки. Тут тоже был такой девак. Ему платили пенсию, ну, некую там копейку. И он говорит, я тут пенсию там 5 рублей, я в руки не беру эти гроши. Так, Марийка, ходи сюда. Возьми, купи мне, иди буратино, напитку и хлеба принеси. От света отказывались. Не треба нам все, на керосинках жили хуторейки, принципово жили на, каже, нам это не треба, мы не хочем этого. Это такие форма протеста такого, ну, конечно, он может быть бессенсовный.
Это было до войны или после войны?
Это началось с 40-го года. Ну, это уже после войны больше бывали, до войны стреляли больше.
До войны больше стреляли?
Больше стреляли НКВДистов, солдатов, комсомольцев, старшинёв. Ну, это была помста ось, за 39-й, за гвалт и рабование большевицкое. Бо там, кажется, поляки. Поляков тут не было практично. Те, кто приехали в межвоенный период, они быстренько уехали. Им дали махчимость некоторым уехать на вот.
Осадникам?
Да, осадникам. И то, что это хутор застався, это ну, цуд.
Суд так само у тым, что колишний господар этого дома застався на родиме. Его обминул гулах, его не закрануло МГБ.
Тишкович, господар этой хаты, и он был в лесных братах, и он вышел в 56-м годе. Остатние вышли в 58-м из лесу. По-разному складались лесы, але у 58-м на его наехали как бы влады. И обвинили его у тем, что он не прошел мобилизацию у советскую армию червоную. Вот. И начали супротив его справу. И он написал лист у Польшу, что он денег львовской компании был раненый, что он служил войску польским и имеет право на поддержку, на то, что на него наехали зараз, что ему треба оборона. Что он ось была война, и он хворел мощно, жил на хуторе там где у Пущи, ну, некую такую легенду он придумал. Из Варшавы приехала делегация из генштабу, несколько человек, ездили в Минск, а где вот чапились за отсутностью состава поступления. Что не было фактов, что он был в лесных братах, не было фактов, что он занимался там каким разбоем. Так само и не было факта, что он хворел, бо той человек уже до такого часу помер, где он мне бы казал хутор там некий лесный, что он там жил, и его там никто туберкулез некий был, там что-то такое. Ну, такая была легенда у него. Але поляки дали пенсион ему, как жолнежу войска польского, вот, что был ранный, там планка у него была, там все. И он застався. Застався таким чудом. Но по-другому, их опековався, ими опековався Якуб Колос. И он тут ездил постоянно. Вот. И по военные часы он подтримливал их. Тут он постоянно в лазни парился, собравал с Тишковичем и...
Колос.
Якуб Колос, да. И мне Тамара, дочка уже Марковны, казала, что тут водил ее по речке, за ручку возьмет. Ну и такие вот девочки были вспомины. И читал вершики.
Той факт, что на гэтые самые краявиды, на якие я зараз позираю, глядел Якуб Колос, робить их еще больше маляуничими. А еще не может не захоплять тое, с якими людьми меуся бромство белорусский кляс.
Oh.
Але на хутор Алеся Лася мяне привяла вось гэтая судовая справа. Макиевская Лидия Игнатьевна 1926 года рождения, уроженка и жительница деревни Тишковщина Радошковического района Молодечинской области, из крестьян середняков, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудима. Макиевская Леонила Игнатьевна 1930 года рождения, колхозница, белорусска, незамужняя, грамотная, несудимая. Макиевская Лидия и Макиевская Леонила, проживая на хуторе деревни Тишковщина Радошковического района, весной и осенью 1950 года неоднократно встречались в доме с участниками вооруженной террористической банды Метлицкого-Шедловского. Однако в суде не установлено, что Матиевские Лидия и Леонила знали о контрреволюционном характере, то есть террористическом намерении этой банды. В суде установлено, что обе подсудимые знали о посещении их дома бандитской группы, которая в их присутствии договаривалась об ограблении магазина «Сельпо» в деревне Тишковщина и кассира МДС, и о том, что они были ограблены, подсудимые также знали. Однако об этом органам советской власти не донесли. Вёска Тишковщина знаходится у одном километре от хутора Алеся Лася, и прозвище Матиевских тое сёе господару говорить.
С оповедов Русецкого, с Кисельков, вот он уже не живет дед, и он как бы рассказывал такую историю про Матиевских, что это семья, вот тут там працю у нас была. Ось, яны былі амаль што все музыканты. У яго было ці не чатыры дачкі. Ось, і яны гралі вяселле, цымбалы, і скрыпка была, і яны як бы прафесійна гралі вяселле. І пасля 39-го года папалі пад раздачу бальшавікоў. Як мне казаў, што выслалі іх да Сібіры, заставілі малодшую дачку і яе звалцілі. Ось, она была зусім дзіцёнак, и сказали, что будешь тут жить и назирать, как советская влада тут будет строить рай свой большевицкий. Ось, девчонка это зварьевала и жила в Яршевичах, и ей на место было, она вельми любила там на могилках, она качалась по тих могилках там яршевичских. И так и померла, знікчемніла и померла. Ось, это з ягоднага оповіду. Может быть, я не знаю, может быть, они вернулись с Сибири, где попали, хотя это 50-й год.
Что ж здарылася с той семьей? Ці застався хоть який след от того хутора? Про гэта наступным разом. Радио «Свобода». При микрофоне Змитер Бартосик мы протягиваем наше подорожье у просторы и часе по послевоенной Молодечинской области. Алесь Лось, які аб'ездзіў усё наваколле Ракава, прыгадаў, што пра Матіеўскіх яму некалі распавядаў стары з вёскі Кісялькі. Гэта была шматдзетная сям'я, якая славілася сваёй музычнасцю.
Да, яны былі все музыкі. Бацька вельмі музыкальны быў. Вось, на ўсім іграў практычна. І казалі, што іх, ну, часта запрашалі на вяселлі. Яны танцы гралі, вяселлі, такая вельмі вясёлая, такія былі людзі, ну, пагодныя па духу.
У 1940 годзе, калі сям'я была раскулачаная і сасланая ў Сібір, Леаніле было 9 гадоў, а Лідзіі 13. Няўжо дзяцей пашкадавалі?
Так это глядзі, тут 9 гадоў, наўрад ці бы там на дзіцёнка наляцелі бы. Леаніла 13 таксама. Можа, яны двух пакінулі, бо по то, што іх звезлі, гэта факт. Забрали всю маёмасць, плугі, бароны, там все, і все добро, і выслалі до Сибіри. Ніхто з них не вернувся. Тут мясцовыя, каже, все, они пропали там. Не было повороту. Магчыма, яны засталіся тут, може, жили в той хаті, ці дзявчаты.
Я паехаў у Яршэвічы, дзе згодна з расповедамі старога дажывала малодшая Маціеўская, самотная, звар'яцелая, што да самай смерці хадзіла на вясковыя могілкі і там праводзіла большую частку дня. Але па дарозе ў Яршэвічы давайце зазірнем у раённую газету «Сцяг Ільіча». Вельмі вясёлая была раёнка. Вось як смела высмейвалі радашкавіцкія журналісты асобныя недахопы новага жыцця. Новыя радашковіцкія параўнанні. Адрамантавалі, як падлогу ў лазні. Цёмна, як вечарамі на савецкай і камуністычнай вуліцах. Тяжкі і вадзяністы, як хлеб з нашай пякарні. П'янствуе, як кладаўшчык чайной Васілій Гарбаценка. Халтураць бы шафёры з райспажыў Саюза. Мала, як хлопцаў на платных танцах у Доме культуры. Брудна, як вакол будынка райкамгаса і ў калідорах яго. Знявечылі чалавека бы на фатаграфіі, што зрабіла ў майстэрні ад артэлі 3 ліпеня таварышч Рудэрман. Яршэвічы – вёска карцінная. Звілістая рака Яршоўка разрывае паселішча глыбокім зарослым дрэвамі ярам. На высокім беразе ўзвышаецца царква. Царква, якіх па Беларусі дзясяткі, пабудаваная ў 70-х годах 19-го стагоддзя па тыповым праекце, за якім замацавалася назва «Мураўёўка». Царкоўна-будаўнічым камітэтам края пасля паўстання кіраваў этнограф Пампей Бацюшкаў. І гэтыя шматлікія церквы, плён ягонага трактата о приданні благалепнага віда церквям в северо-западным краі Расіі. Цікава, што вось такія бацюшкаўскія церквы, як у Яршэвічах, што мусілі стаць сімвалам адзінай веры, сталіся чыста беларускай з'яваю, бо ў самой Расіі няма такіх церкваў, складзеных з валуноў і з разынкавай муроўкай. Дзіўна, але ніхто з мінакоў не памятаў старую Маціеўскую. Але вось з крамы выйшаў немалады чалавек з дзвюма бутэлькамі пладовага віна.
Яна не здесь жыла.
Не здесь жыла.
А на хутары.
На хутары, так?
Жыла такая.
Жыла такая. Казалі, што она...
Ну, на заловка ў парадку не было.
Не было, так? Она хадзіла...
Па дзеревня хадзіла, она могла на двор соток усці, могла вовче усці. А тады ходзяць і людзі прывядуць, дамоў яе. Яна жыла ў на хутары, да такіх, хто, Бярэзнічук. Вот, Бярэзнічук.
Бярэзнічук?
Яна ў на хутары. Недалёка адсюда жыла яна.
А як ее звалі?
Зіна.
Зінаіда? Зінаіда Маціеўская.
А сястра яе жыла, другая была. Аж у Ліхачох. Ну, гэта за вялікім полем, аж цераз Маньку, што трэба было ехаць. Угу. А яна жыла сама вот тут, каво.
А сястра як звалі?
Валя.
Во Вось так, Зінаіда і Валянціна. Гэта былі не мае мацеўскія, але таксама дзеці, пакінутыя бальшавікамі без бацькоў. Няйначай тая Зіна была зусім маленькай, калі дзіцячая псіхіка не вытрымала шоку сіроцтва. Яе лёс можна абазначыць пунктірамі. Родная сядзіба, любімы краявід, любячыя старэйшыя сёстры, гукі музыкі ад нараджэння, старыя песні, гастролі па ўсіх навакольных вяселлях ды ў лазінах. Новы сараковы год, зімовая ноч, чужыя салдаты, гвалт і слёзы, апошні позірк маці, аглушальная цішыня і бясконцае да самай смерці блуканне па наваколлі, якое раптам стала чужым, з чужымі людзьмі, з чужымі словамі, чужымі гукамі. Зэпа Рубацкага, самага старэйшага жыхара Яршэвічаў, мне падказала сацыяльная работніца. Язэпу 90 гадоў, жыве з жонкай на самым краі вёскі каля густога лесу. Салідны, усмешлівы гаспадар з гучным голасам адразу успомніў гэтае прозвішча, бо Леаніла Мацеўская пэўны час была ягонай однокласницей.
Мацеевские были там на футере. Вот. И одна девчина ходила со мной в школу. Ну, из 30-го, из 31-го года.
Так.
Вот. И она ходила у церковь. Вот. Але их замуж никто не брал.
Чому?
Никто не брал. А тогда як яны, тогда... Выехали яны, мусіць, адгэтуль, і я не помню, ці яны тут пахаронены, ці дзе.
А чаго іх замуж не бралі? Што не такія страшныя былі?
Ну вот ніхто...
Ну вот я не помню, можа, што былі.
Ну вот гэты мацеяўскія, вот мацеяўшчынкі.
У якія гады вы хадзілі ў школу з ёй?
Пры тых саветах, у 39-м, вот годзе. Ну, можа, у 40-м, а тады гэта немцы. Я тут хадзіў, ну, закрывалі, палілі эту церкву, а яна ўжо не пашла там, а ўжо яна, я 7 класаў аканчаваў, но яна ўжо не хадзіла. Вот яна хадзіла вот сюдой, каля магілак, ага. І сішкоўчыны, гэта самая меншая. А больше я, ну, знал, але там не сошёлся с ней, вот.
А то, что их в 50-м годе их судили, вы ведали те не?
Там нечто вроде было, а что там было, ну, не, я и не помню.
Не помните. Батьку ихнего не помните, да?
Не, я не знал. Я там, как жили, уже батьки, видать, не было. Батьки... Я тебя помню.
Батьку, можа быць, забралі ў якім 40-м маглі. Можа, раскулачылі яго?
Не, яны там багата не
жылі.
Не жылі багата.
А далі ім 3 гады за то, што яны падкармлівалі, была такая банда Метліцкага і Шыдлоўскага.
Метліцкія у Даўгулях. Вот, эта банда была, ну, яны дезертыры былі. А потом, знаешь, хавалища, но их у Заславьи там зловили и дедели, неведомо дедели, они хмятилицы. И кто еще?
Шыдлоўскі.
А Шыдлоўскія? Вот рядом я жив, я на футере жив, и рядом хата была. Они ж Шаўлоўскі. Ну, сыны были у польской милиции один, а тут, ну вот, и дочки были, А уже в 44-м годе я говорю, ну, немец крыху отступал, и он пошел у легионы польские, легионы. И они хотели власть, поляки. и не русских не любили, яны, и немцев не любили, ага. Самостойно. Побили их там, так и яны, ну я помню, нечто судили, а кто ее знает, там надо. Так я, ну нечто яны там у нечем были замешаны, тихо, ну это точно я не могу сказать.
После смерти Сталина вы их не сустракали тут, не?
Да, 51-м пошел, чуть не 4 прослужил в армии, так я и уже тогда... А были они тут, а не были?
Якая она была?
Не веселая она была, вот такая, как бы это, веселая. Ну, вот такая, в церковь ходила, вот это.
И она была не веселая и...
Набожная была, и они и другая ходила, а они это ходили в церковь, набожные.
А церква працавала?
Працавала.
Ее еще не поспели закрыть советы?
Ну, не, а уже потом это, как я пришел... И с армии тогда закрывали вот уже эту церковь. А так там и при немцах крыху рабило. И потом русские сюда пришли, рабила церква. А тогда, ну, закрыли уже. У хоры была, пела. Хор в церкви, вот, и она участвовала. Ты пела, вот, ходила в церковь и у хоры. Там, ну, вот уж несколько женщин эти подпевали там батюшку.
Пасля размовы со старым Язэпам я зусім інакш паглядзеў на гэтую царкву. Я не запамінаю назваў храмаў і датаў, калі яны былі пабудаваныя, але я ведаю касцёл у Варнянах, дзе аднойчы ледзь не загінуў вышыннік, які ўсталёўваў на ім крыж. Памятаю руіны царквы ў Кублічах, якія маляваў Васіль Быкаў. Ніколі не забуду стенаў храма ў вёсцы Плябань, якія за саветамі служылі трэнажорам для альпіністаў. Гэтая царква таксама застанецца ў маёй памяці. Тут спявала ў хоры сумная дзяўчынка, якая па вайне разам з сястрой дапамагала людзям, якія не прынялі новых парадкаў. Алесь Лось праз лясны гушчар вывеў мяне на тое месца, дзе некалі быў хутар Леанілы і Лідіі Матіеўскіх.
Вось, яны суседзямі былі. Я думаю, што прыходзілі хлеб купіць, там мяса, сала ламоць, узяць. І тых дзевак засвяцілі, падкармілі, наверное, хто залажыў. Людзі ж розныя. Вось гэта іх земля, вся плянта туды вось. До того леса.
А дом стоял?
Дом стоял вот там далее трошку. Ага.
А камень это был?
Камень это вот с их часу метка была тут такая.
Все, что не вытыркается загнать у колгасы, все, что хоть неяк попадает, хоть некий намек на супротив, все повинно быть отсюль выселено. У меня это просто такая выснова, коли я читаю их присуды.
Такое было... Это селекция рабов.
Это селекция, так.
После войны тут вырезали все лясы, как тут братов выкурили. Бомбили в 1953 год на Лебовскую пущу. Люди думали, что снова война началась. И всю пущу вырубили под Минск, под будовлю Минска.
Вы, кажется, даже были бомбежки там?
Да, бомбили. По квадратам пробомбили места локации местных братов. Это местные рассказывали. И лес высекли, пущешься